говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В эти дни мы отмечаем 30-летие начала нашего вещания, нашей проповеди в эфире. И этот час откроют поздравления наших авторов, без которых тоже не состоялось бы это великое чудо – православная радиостанция «Радонеж». Ну а затем вы услышите беседу с педагогом из Сургута Оксаной Евгеньевной Сераокой. Мы познакомились с ней во время рождественских чтений. Я думаю, нашим слушателям запомнился этот глубокий, чистый, яркий человек. А я так просто полюбила и Оксану, и ее творчество. Она пишет стихи, пробует писать документальную прозу о своих воспитанниках, о своих подопечных, которым преподавала основы православной культуры. Оксана Евгеньевна также регентует в храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Сургуте.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио «Радонеж» наших постоянных жертвователей, настоятеля, клир и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области. И просим вас, дорогие братья и сестры, помолиться о здравии протоиерея Алексея, протоиерея Виктора, иерея Александра, диакона Иоанна, монаха Пимена, болящих Людмилы, Валентины, Любови и рабов Божиих Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенца Даниила, младенца Софии, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Алексея, Александра, Евгении, тяжко болящего Александра, Ксении, Надежды, Ирины, Лидии, Марины, Галины, младенницы Веры, Ильи, Галины, Василисы, Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Сергия, Константина, Андрея, Нины, Прасковии.
Тридцать лет первому эфиру первой независимой православной радиостанции «Радонеж». В светлые пасхальные дни 1990 года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II радиостанция «Радонеж» вышла в эфир и явилась первой независимой радиостанцией современной России. Тридцать лет радио «Радонеж» является едва ли не самым действенным и широко известным православным средством массовой информации и голосом Русской Православной Церкви, как в России, так и за ее пределами. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответ на просьбу благословить дальнейшую деятельность нашей радиостанции в частности отметил: «Продолжение выпуска радиопередач и издания газеты считаю важным и полезным делом, так же, как и решение задач, стоящих на пути расширения и совершенствования этого благого дела». Радио «Радонеж» осуществляет эфирные вещания в Москве на частоте 72,92 МГц УКВ круглосуточно. Синхронное вещание в интернете www.radonezh.ru. С сентября 2014 года радио «Радонеж» можно круглосуточно слушать в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». Сегодня радиостанцию «Радонеж» поздравляют наши дорогие авторы. У микрофона доктор богословия, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерей Сергий Правдолюбов.
В эти дни исполняется 30-летие деятельности и, я бы сказал, служения радиостанции «Радонеж». Хочется поблагодарить всех, кто целых 30 лет трудился на этом прекрасном поприще. Мы имели возможность слышать голоса тех людей, которые мы уже, можно сказать, не застали, о которых мы много слышали, читали, как голос святейшего патриарха Алексия I и других святителей, деятелей, служителей, преподавателей Московской духовной академии, профессоров, которые очень интересно и назидательно говорили, беседовали, разъясняли некоторые трудности в понимании того или другого события или отношений в церкви между людьми. Очень много давало прослушивание записей тех, которые были 10, 20, иногда даже и 25 лет, а может быть даже уже и 30. Это тоже было очень поучительно. Хор отца архимандрита Матфея, хор регента Комарова, патриаршего Богоявленского собора и другие и события, и пение, и просто выступления. Живой голос, который звучит по радио, он же не отвлекает на зрительный ряд, как бывает на телевидении. Слушаешь, и отзывается в твоем сердце то, что говорит человек. Мы забываем о том, что каждая передача готовится к эфиру, и там трудятся люди самоотверженные, которые много сил тратят на то, чтобы передача могла прозвучать. И редакторы, и звуковые редакторы, и те, которые осуществляют всю эту трудную, очень технически и, я бы сказал, духовно осуществляют эту важную работу. Я всех поздравляю тружеников от самого главного начальника Радонежа и его помощников, редакторов, звукорежиссеров и тех, кто трудился за все это время. От всей души поздравляю и благодарю Бога за то, что такая радиостанция «Радонеж» до сих пор жива, до сих пор совершает свое служение, выполняет свои задачи. И всех благодарю. И как радостно, что выступали люди и выступают, и те, которые уже другого поколения, которые уже скончались, а мы можем услышать их голос, мы можем услышать их волнение, переживание, молитвенное состояние. Те, которые говорили, рассказывали, они продолжают на нас воздействовать. Это тоже очень и очень радостно и очень много значит для всех нас. Кланяюсь издалека, желаю всем здоровья, благополучия и выполнения того, что они трудились за все это время, и к тех, которые и сейчас трудятся, которых отрывают от дел, просят, пожалуйста, выступите, наговорите, скажите. И они отзываются, говорят, и мы можем слышать их голоса. И это все творится для того, чтобы вера православная не иссякала, чтобы наши души были живы, стремились к Богу. Это замечательная и прекрасная задача. Всем-всем поклон и от всей души поздравления. Многое лето всем, кто трудится и который это служение выполняет даже до сего дня. Поздравляю и кланяюсь всем вам. Спасибо.
Это был протоиерей Сергий Правдолюбов, доктор богословия, настоятель Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве. Радио «Радонеж». 30 лет вещания в российском эфире. 7292 УКВ. Синхронные вещания в интернете www.ru.
Нашу программу продолжает беседа с педагогом Светланой Евгеньевной Сераокой, регентом храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Сургуте. Поскольку живет моя собеседница так далеко, в Сибири, то беседа эта записана в интернет-студии, поэтому заранее приносим извинения за качество записи.
Очень рада вас слышать, Оксана. Что изменилось в вашей жизни после нашей встречи?
Во-первых, я стала регентом храма. Вот это самое главное, потому что тогда, когда мы с вами виделись 2 года назад, моим всеобъемлющей деятельности была работа в школе. Сейчас она частично осталась, но большую часть жизни, времени и, наверное, сердца занимает теперь вот новое мое служение. Хотя я уже на клиросе почти 21 год, но вот регентом 2-й год уже, что, конечно, удивительно, и я до сих пор в это, честно говоря, в это чудо поверить не могу, потому что каждая служба, знаете, она, если раньше это было такой восторг и как такое умиление, что это как первый раз всегда, что-то было новое каждый раз, то теперь, при том, что это сохранилось и осталось, есть еще другое чувство, что каждая служба как последняя. И, может быть, это не менее дорогое ощущение. Потому что, знаете, сколько бы ни было лет за плечами, наступает такой момент, когда ты вдруг видишь все время свое, которое уже прожито, знаете, как будто бы сжатым, и видишь его, ну, как желудь на ладони. Поэтому вот начинаешь это время еще больше и больше ценить. Вот с каждым годом, с каждым месяцем даже. Тем более, что оно летит как-то совершенно непонятно, с какой скоростью.
О, это правда, убыстряясь, такое ощущение. Но это милость Божия, что у вас есть такая возможность, потому что, конечно, я понимаю, как это действительно высоко и ответственно, и просто хочу вам пожелать то, что когда-то и мне пожелал духовник, когда я только-только вступала в церковь. Он сказал: не привыкайте, не привыкайте к службе, не привыкайте к церкви, пусть это всегда будет как в первый раз. Это, конечно, ну, наверное, невозможно, но стремиться к этому надо, тем более, что у нас действительно всякий раз все новое.
Это правда. Как мне сказал один человек: ну, а зачем тебе так уж готовиться к службам? Ведь каждый раз вы, по-моему, поете одно и то же, насколько я слышу, и читается все одно и то же. Но когда только начинаешь подготовку к службе, то уже душой встречаешься с этими святыми и думаешь: Боже мой, вот действительно, как звезды все разные, так и они. И начинаешь уже с ними словно бы общаться. И когда подходишь к иконе перед службой за благословением, это всегда, всегда абсолютно ново. Вот к этой новизне действительно, дай Бог, никогда не привыкнуть, чтобы она не стала действительно такой обыденностью. И, да, наверное, Божья служба никогда не может такой стать. Мало того, начала так понимать, что вот служба заканчивается, и она не заканчивается. Она, наверное, остается где-то под куполом. Она навеки, наверное, сохраняется. Кажется, что вот погасли последние звуки, все ушли из храма, но фактически и храм полон остается, чего-то необъяснимого. И эти песнопения, эта служба, она никуда не делась. Она, наверное, прямиком уходит в небесное, наверное, куда-то в небесные места. Наверное.
Совершенно уверена. Мы даже о своих программах дерзаем так говорить, что слово наше не исчезает куда-то попусту, вовне. Оно, мы верим, что туда, наверх, к престолу Божию, а уж тем более это относится к словам молитвы и песнопений, тем более тогда и ответственность за каждое это слово. И так знаем, что ответ дадим. А когда оно вот еще слово богослужебное, ну, конечно, помоги Господи.
Спасибо большое. Просто молитв ваших о нашем клиросе.
У вас новый храм, как я помню. Немножко скажите о нем.
Храму 7 лет уже.
Ну, это новый, можно говорить. В Сургут все-таки город с древними корнями для Сибири, он довольно старый.
Хотя первый Никольский храм был восстановлен в 1988 году, первое Рождество было, а до этого от Тюмени до Салехарда храмов не было. И на такой огромной территории западносибирской это был первый Никольский маленький деревянный храм. Знаете, когда мы все входили в него каким-то чудом, вот как в рукавичку, он просто разве что по швам не трещал. Невозможно было даже вдох сделать, настолько был он полон народа в воскресенье.
Да, я такое тоже помню, что рука не поднимается. Перекреститься с трудом поднимаешь руку.
Правда. Вот, видя его, вспоминая те годы, что-то вспоминаются слова Священного Писания, что сила моя в немощи совершается. Вот это и был тот момент, когда такой маленький храм мог всех вместить, и такая была огромнейшая жажда, духовная жажда та самая. Ну, сейчас, слава Богу, в городе уже много храмов, и строятся, и строятся. И вот наш Георгий – это один из излюбленных храмов молодежи, молодых семей и вообще всех горожан. У нас замечательная атмосфера, как и в любом, наверное, храме, но и настоятель, к которому мы приходим, каждый со своими вопросами, проблемами, вот он удивительным образом всех нас помнит, знает. И когда подходишь к кресту, он может задать вопросы каждому человеку. Ну, как ты съездил в командировку, или ну, как дочка. То есть видно, что он во всех проблемах, вопросах и жизни своих прихожан, он, конечно, он участвует. Это тоже дорогого стоит. Знаете, когда ему иду и жалуюсь на суету или на то, что что-то не получается, что то туда, то туда куда-то уносит, он мне говорит: будь с истиной. Вот такие вот слова простые, а ты будь с истиной. И вот такой был момент удивительный, когда я приехала строить Сергиеву Лавру. Вот вошла в трапезный храм, смотрю, две раки находятся с мощами. Слева Максима Грека, справа какого-то святого, но почему-то я не увидела его имени. Вот как-то так потом поняла, что это было промыслительно. И вот я стою перед этой ракой и говорю: «Отче преподобный, я вот даже не знаю, как тебя зовут, но вот мне мой батюшка Антоний сказал, чтобы я была всегда с истиной. Помоги мне, пожалуйста, с истиной оставаться». И вдруг, представляете, присматриваюсь, а это рака преподобного Антония. Потом узнала, что это был архимандрит, насельник Троицы Сергиевой Лавры, что он из местно чтимых святых, по-моему, 16 века, а в 1988 он причислил лику святых. Вот такая была встреча удивительная, как говорится, улыбка Бога, да?
Мостик. Да и нам этот храм ваш дорог, потому что все-таки святой великомученик Георгий Победоносец, покровитель стольного града Москвы, так что мы все тоже родня. Все родня, да, слава Богу, это правда. Оксана, а школа ваша, вы тогда, по-моему, мне говорили, что там какое-то преобразование грядет.
У нас совершенно обыкновенная начальная школа, но просто в учебной программе нашей школы был курс, да и сейчас он есть, социокультурные истоки из так называемого духовно-нравственного блока предметов. Но вот пандемия внесла свои коррективы, какие-то, знаете, уродливые, ущербные, можно сказать, потому что все эти предметы, которые не являются основными, по мнению организаторов нашего образования, они вынесены все за ограду города, что называется. То есть мы ведем их только в режиме онлайн, не видя детей, не слыша их вот так близко, не видя их реакции живой. Нет возможности ни их обнять, ни утешить, если вдруг какие-то скорби на них наваливаются. А у детей своя война, это всем известно. Вот этого нас лишили. Все основные предметы ведутся так, как они и должны были вестись, а вот эти основы православной культуры и истоки, к сожалению, только в режиме онлайн. Очень не хватает живого общения с детьми. Но как-то все равно привыкаем уже, и даже через экран, общаясь с детьми, все равно чувствуется, наверное, эта связь. Ну, Господь просто тут уже действует, как-то утешает, помогает. Первые уроки были очень тяжелые. Просто непривычном и каком-то странном, непонятном. И не должно быть так.
Да все страдают от этого, и все ждут, когда это все наконец закончится. Ну, что-то пока, во-первых, не видно света в конце тоннеля, не особенно видно. А во-вторых, нам еще грозят тем, что будет принят закон о дистанционном образовании.
Да, и свет это совсем нам перекроют. Вот что может быть, да. Но будем надеяться, что хоть какие-то крупицы. Поэтому каждый урок, опять же, тоже на вес золота. Хочется, чтобы хотя бы эти маленькие самоцветики, чтобы они у детей остались в памяти, в сердце, чтобы все это было хоть немного.
Детям, по-моему, даже труднее, чем взрослым сейчас. Вот это все они переносят. И родители жалуются, что это прямо какой-то потерянный год.
Подошла мама еще до этих времен всех странных. Она сказала, что знаете, вот когда я, говорит, побывала на уроках духовно-нравственного блока, я поняла, что вот это-то и есть основная база, что потом правильно будет понято и математика, и русский язык, и другие науки. Но самое главное, это вот этот фундамент, чего, конечно, сейчас они лишены. По крайней мере, очень большая часть этого куда-то ушла. Вот это, конечно, скорбно, и, ну, уже что есть. В том, так сказать, пространстве мы стараемся как-то все равно жить, привыкать и детей подбадривать. А они нас, между прочим, потому что они говорят, да нет, мы уже привыкли, мы все понимаем и стараемся изо всех сил. Как могут, вот, конечно, удивительно.
А при храме воскресные школы работают или тоже наложен на это запрет?
При храме, слава Богу, все открыто. Уже открыто. Вот будем надеяться, что так и будет дальше.
Мне кажется, что при всей вашей загруженности вам все-таки этого, вот лично вам этого не хватает. Я это ощущаю, читая ваши заметки.
Это так, да, Антонина Александровна. Спасибо вам за такое чувствительное сердце, действительно.
И как вам удалось вот это сохранить? Вот это все-таки очень дорогого стоит, когда мы помним себя детьми. Конечно, все лучшее в нас заложено было в детстве. Все идет оттуда.
Просто, наверное, секрет моего детства в том, что это был буквально океан любви. Вот просто океан любви. Я не помню, даже чтобы я замерзла, не только морально, но даже физически. Что у меня ощущение было, что просто как на облаке каком-то, что ничто не омрачило. Родителям, конечно, это стоило, я представляю, скольких усилий, потому что всякое бывает. Но то, как прошло мое детство, и ни одного взгляда, я сейчас вот вспоминаю, я не помню ни одного взгляда, который был бы какой-то на меня злобой обращен или холодом даже. Всегда было все очень тепло. Вот это южное солнце, грозное солнце и в душе. Как-то так мне очень повезло просто с детством. Одно из счастливейших детств, наверное, на свете.
Хорошо бы взрослые люди нас слышали, помнили всегда об этом, что столько счастья, сколько дают детям родители в их детстве, просто потом, ну, если не додал, значит, ребенок уже так и вырастет, и все равно проживет с неполной чашей. Это всегда будет ощущаться, и сам он, может быть, даже не сумеет как-то этим поделиться. Ой, сложно, это очень сложно, конечно. Может быть, это не универсальный закон. Вполне бывает, что люди, выросшие в каких-то неполных семьях, мы же помним, он после войны какие были. А тем не менее, людям удавалось тоже создать хорошую семью, вырастить детей. Но это скорее исключение.
Просто, видимо, это люди очень сильные духом. А меня Господь знает, что я человек слабый, и поэтому Он бережет меня очень. Бережет и утешает. Знаете, просто это даже удерживает где-то от осуждения лишний раз. Потому что я понимаю, что Господь чего-то просто по милости своей не попустил в моей жизни. Вот и все. И вся, так сказать, моя заслуга в кавычках. Просто не попустил, просто сберег.
Слава Богу. А что касается тепла, я вспоминаю ваш трогательный рассказ о варежках. Расскажите нашим слушателям.
Знаете, в моей, даст Бог, будущей книге эта часть будет называться «Святыни детства», потому что это действительно святыни, которые всегда и материально сохранились, они всегда со мной. Вот они, я их вижу, эти варежки. И еще некоторые вещицы, которые хранят, понимаете, не просто память. Они хранят залог веры, надежды и любви родительской. И такой вот пример, можно сказать, для меня и в отношениях с собственными детьми, и с учениками, и вообще с миром. Вот как если бы все, кто мне встречается, каким-то удивительным образом были бы моими детьми. И варежки. Было так холодно. Мы только приехали в Сургут, и первая зима выдалась особенно суровой. От 50 было не меньше месяца, держалось. А в музыкальной школе, конечно, концерты шли своим чередом, никто их не отменял. И поздно вечером закончилась репетиция. Мы с папой возвращаемся, и автобус, который нас всегда вез, он почему-то не повез, остановился, и мы шли пешком. И вот мы идем, и уже заиндевели волосы, и уже просто чувствую, что ну вот наш дом, он как мираж все отдаляется и отдаляется. ощущается, особенно в этом тумане морозном. И вдруг папа снимает свои рукавицы, они, знаете, были такие обшитые грубой тканью, то ли брезентом, похоже очень на рабочие, хотя он был в профессии не рабочий, инженер. Вот папа их снял, надел их мне на руки, и вот то тепло, которое прошло от самых кончиков волос, буквально по всему телу, вот от этих рукавиц, я помню по сей день, он шел, улыбался, потому что видел, как мне стало тепло. Я всегда вспоминала эти его рукавицы. И потом, когда встретила уже слова владыки Антония Суровского о детях, о воспитании детей, он сказал, что нужно прогреть детей, вот прогреть буквально от кончиков волос все, все, что можно, как только можно, каждый микрон их жизни нужно прогреть. Вот как курочка греет яйцо, чтобы вылупился цыпленок, он не вылупится, если не будет этого тепла благодатного. И вот, так грели меня мои родители. Я почувствовала это и физически, и на каком-то уровне совершенно необъяснимом. Словами. Это тоже было, конечно, чудо, которое так, знаете, такой незримой печати легло где-то в сердце, то, что греет. И таких историй было множество.
Да, они очень нужны людям при всей своей простоте, они так подкрепляют. Мне бы так хотелось, чтобы книжка ваша поскорее родилась.
Я работаю над ней давным-давно, да, вы знаете, это Антонина Александровна, не всегда. Я ее редактирую, потом опять захожу туда и думаю, ну как так можно было написать, что это все не годится, и что нужно здесь изменить это, а здесь то, и начинаю копаться, а потом думаю, что, наверное, настанет такой момент, когда я скажу, все, баста, вот как оно есть, так пусть и идет, потому что так можно до бесконечности редактировать ее.
Это правда. По-моему, Врубель уже на выставке подмалевывал, подрисовывал, переделывал. Так что есть момент, когда надо остановиться, иначе...
Точно, да. Какой-то жанр. Не знаю.
Билетристика, наверное. Хотя какая разница, как назвать? Жанр – дело второе. Главное, что это интересно и душеполезно.
Варлам Шаламов когда-то сказал, что сейчас такое интересное время, что ничего не надо придумывать. Все есть,
да.
Только успевать записывать.
Да. Жизнь такие сюжеты подсказывает, которые никогда не выдумаешь сам.
Что главное, наш режиссер, Господь, те книги, которые... рождаются из-под пера писателя, они должны, наверное, после них должен возникнуть такой вопрос, вот хочется после них жить или нет, может быть, та система координат, в которую вписывается ли книга, существует ли она в этой системе координат, я имею в виду в вечности. Как, знаете, говорил Фазиль Искандер, могу сказать только лишь смысл, что картина потому, что насколько она находится здесь и насколько она же находится там. Вот в вечности. Вот по этому балансу мы можем понять, насколько эта картина ценна для человека. Вот. Насколько она здесь, настолько же она и там. Поэтому в чем был бы смысл, если это было бы какого-то утилитарного только лишь предназначения, правда же?
Это важно еще и потому, я думаю, вот эти ваши рассказы о школьной жизни, о детях, вообще размышления, воспоминания, потому что они вот дают пищу для ума, может быть, родителям в первую очередь, которые тоже в замотанности этой жизни порой не знают, как разговаривать с своими детьми, как-то видят их однобоко даже.
Хотя даже, знаете, иногда можно вовсе о Боге напрямик не говорить, например, даже в таких предметах, как окружающий мир или математика, но все им пронизано. Вот как-то верующий учитель, наверное, сможет найти какие-то ключи, чтобы без морализаторства и законничества какого-то говорить о Боге, не называя его. Вот как удивительно могли наши русские писатели говорить о Боге, не называя его. Но он действительно там невидимым образом сквозил. Он не декларировался, что называется. Вот не выставлялись транспаранты, вот что это православная, там, например, литература. Вот. Но она, можно так сказать, по умолчанию. Она всегда о Боге. Вот. И так и урок может быть тоже о Боге, даже не называя его. В общем, это, конечно, искусство великое. Мне повезло, потому что у меня основа православной культуры. Там как раз, что называется, Бог и велел. А вот учителям других предметов очень большое поле, конечно, творчества, и это искусство великое, говорить о Боге ненавязчиво.
Тут вот мне поневоле приходит снова на память слова блаженного Августина, они вообще всегда уместны, о том, что если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Я думаю, он найдет и слова, найдет возможность выразить величие Божие и в математике, и во всем, во всех предметах. Странно говорить было было бы на одном уроке о Боге, а потом где-то на биологии.
Обезьяне,
да? Дарвине, да, вот. К сожалению, вот мы этой такой раздвоенностью, есть такой термин-то, что наше сознание наше такое, да, клиповое, разорванное. Угу. Вот мы сами этим страдаем и бедных детей этих мучаем.
Будет Господь видеть и наши старания, и, конечно, Он будет способствовать. Просто если говорить, например, о мире красоты, вот вообще о красоте, то, наверное, приходит сразу мысль, что вот окружающий наш мир, что он, конечно же, придуман. Это явно, что это творчество, что это не создано совершенно случайно. Но, понимаете, сейчас дети, они могут тысячу возражений таких привести, что иногда...
Ну да, у них тот же интернет под руками, там миллион будет всяких причин.
Да, интернет, конечно, это первое. Иногда бывает так, что дети могут и сами над собой подшутить. Допустим, говорят, так-то мы от Бога, конечно, произошли, а вот на перемене, пожалуй, от обезьяны. Самокритично. Ну, еще, конечно, то, что дети все-таки сейчас неравнодушны. Вот это очень радует. Лишь бы только их неравнодушие повернулось в нужное русло, в созидающее, потому что может действительно не соглашаться, но это может привести в итоге к тому, что мы видим сейчас и к протестам. А вот просто в созидающем ключе свое неравнодушие проявить, вот это вот сложность, это искусство огромное. Но, конечно, знаете, мы все были, конечно, подростками, и я не знаю, как бы мы сейчас повели на их месте. Может быть, с этими величайшими искушениями, которые на них свалились в связи с интернетом, со всем остальным, может быть, мы гораздо во что-то худшее бы даже пустились бы, чем они. Не знаю, даже не могу сказать. У нас просто не было столько соблазнов. Вот как мне однажды говорила, в автобусе просто разговорились со старушкой, с одной, она ветеран войны, это было много лет назад, лет уже 10. Вот она мне сказала тогда, вот знаешь, говорит, не дай бог, чтобы ты или твои дети знали, что такое, когда нет куска хлеба, но нам было легче. Я очень удивилась, как легче. Ведь человек прошел войну, страшные годы. Спросила, почему? Почему вам было легче? Потому что, говорит, мы знали врага в лицо. А вот ваш мир все смешал. Черное с белым и так далее. То есть вот у детей вот этой ясности. Дай им Бог этой ясности, действительно. Чтобы в истине, будь с истиной, вот действительно. Это на все времена совет.
Но это все равно надо их вести за руку. Другое дело, что поначалу мы их ведем в буквальном смысле. А потом уже, конечно, юношеский максимализм, там они растут, естественно, мы не будем их все время вести за руку. Но надо быть где-то близко, вот правда, на расстоянии этой вытянутой руки. А мы часто этого не можем, не умеем или не хотим, ну разные, миллион разных причин.
Как бы хотелось, конечно, чтобы это было для них настоящим. Не то, что не образом даже жизни, а самой жизни. Потому что, когда они вырастают, скорее всего, они видят, что, наверное, это была какая-то, может быть, игра у родителей, даже церковь, что ли, если они видят, что было что-то в этом ненастоящее, наносное. Они же очень эту фальшь чувствуют. Вот как сделать так, чтобы это потом стало их жизнью, чтобы они это буквально плоть и кровь свою приняли, усвоили, что называется, вот здесь. Или, знаете, или по-новому бы взглянули, уже с нового уровня, даже на свои взаимоотношения с Христом. Вот то были... Они действительно шли за нами, за родителями. А вот потом этот взгляд уже взрослеющего и даже взрослого человека на то, что теперь станет для них настоящим, а не для родителей. Знаете, как-то встретился мне нищий один возле нашего храма. Не знаю, почему вспомнилось сейчас этот эпизод. Может быть, потому что в этом человеке вот есть то, что во мне нет. В нем такая настоящая, не просто вера. В его положении, естественно, нет места никогда рисовки, да? Вот он никогда не будет из себя делать что-то, чем, ну, грешу, допустим, я. И вот он попросил с ним помолиться, просто встать и помолиться с ним молитвой «Отче наш». Он сам ее читал, он сказал, ты просто постой рядом. И вот он так истово читал, без пафоса, без всякого, и с такой детской верой и буквально... Его слова, мне казалось, что летят выше купола нашего храма. Так он взывал к Богу. И он мне сказал потом, знаешь, я же, говорит, детдомовский подкидыш. А у меня такой царь, который пошел и за меня распялся. Это что, значит, я тоже человек? Это значит, я тоже что-то значу? И вот стоял он просто прослезился и говорил мне это. И я поняла, насколько вот, насколько настоящий он, в отличие от ненастоящей меня, которую с детства грели, которая в храме уже 100 лет, которая слышит Слово Божие в храме каждый день. Ну какой урок меня преподал этот человек? Вот тем, что он такой настоящий. Вот это тоже одно из самых для меня болезненных вопросов, один из самых. Потому что мы, ну вот, мы должны быть всегда такими, наверное, какими предстанем перед Христом. Он нас видит всегда настоящими.
Да, легко сказать, это правда. Сейчас тем более вот Великим постом мы это время очень любим, и оно такое трепетное очень, и печальное, и торжественное. Поэтому тут особо надо как-то перетряхивать своего внутреннего человека.
Действительно трепетное, да, на самом деле. Хотя и очень сложно и физически, и духовно.
Слава Богу, что у нас есть эта возможность. Одного тоже старенького протоиерея вспоминаю. Царствие небесное ему нет, его уже в живых. Протоиерея Митрофорного Сергия Вишневского. Он говорил, что настоящая молитва только со слезами. Я, говорит, вот наконец научился молиться со слезами. А ему уже 9-й десяток начинался. Научиться молиться со слезами не потому, что вот мне плохо. И бывает, что молишься и плачешь, потому что действительно у тебя вот спирает в груди. Не от того, что тебе плохо, а может быть наоборот, как раз от того, что тебе хорошо. Ты ощущаешь присутствие Божие. Я знаю, что вы пишете замечательные стихи. Иногда вот то, что не выразишь в прозе, очень хорошо выражают стихи. Они у вас еще пишутся?
Антонина Александровна, вот знаете, последний стих, который я написала, наверное, недели 2 назад, он был посвящен как раз нашему батюшке Антонию. У него был день рождения, и хотелось в этом стихотворении, кстати, оно даже не стихотворение, это скорее стихи в прозе, что ли, если можно так сказать.
Вот белый там, стих, да?
Да, или белый стих. В этом стихотворении собраны те советы его или какие-то важные для меня слова, которые он мне когда-либо сказал, или на исповеди, или когда вот просто с ним, вот бегу на клирос по лестнице, и вот он навстречу спускается, и вот какой-то один вопрос, и тот самый ответ, который тебе нужен был, вот и как в сундучок его кладешь и хранишь его. Если можно, я прочту. Хотя оно на стихи, конечно, не претендует. Заканчивается стихотворение таким, знаете, у нас с ним есть такой маленький пароль. В Великую Субботу, когда сходит благодатный огонь, я всегда ему просто пишу или в смс, или в каком-то другом мессенджере. Слово тихое, осторожное, пока еще просто «анести», что означает по-гречески «воскрес». А он мне всегда отвечает «алифос», «воистину». Это значит, что пока еще мы не пели тропарь «Воскресенье Христово», но вот уже робкая эта радость.
Надежда
она
такая,
уже,
да?
Она уже пробилась. И почему я об этом говорю? Потому что стихотворение это есть. И хотела бы сейчас вам его прочитать. У меня есть цветок, нездешний, подаренный Богом цветок. На его лепестках мерцают, как звезды, слова. На одном лепестке я прочла, что любовь – это дар. А другой мне сказал – если любишь, люби до конца. А у этого я спросила, что делать? Терпения нет. Ни к ближним, ни к дальним терпения нет, вот и все. Удивил меня странный ответ. А ты не терпи. Я хотела переспросить, не ошибся ли он? Без терпения шутка ли правильно выстроить жизнь? Не терпи. Повторились настойчиво те же слова. И тут золотое перо, букву за буквой, медленно стало писать на моем лепестке. Я всмотрелась внимательно. Под чудесным пером рождалось дивное слово, одно из самых, пожалуй, красивых слов на земле. «Помилосердствуй», прочла я почти по слогам, как в том букваре в первом классе, где было про маму и раму. А еще я спросила, что делать мне с этим и с этим? Целый день суета, то 5-е, то 10-е. Лепесток написал, выше этого будь. Не смотри на сегодняшний день, как на тесный пиджак. Посмотри на него не с табуреточки низ, а из вечности ты посмотри. И на 5-е, и на 10-е. Ну как, засверкали песчинки песочных в твоих часах? А еще я сказала ему, хожу, мол, как по канату. Куда поведет притяжение земли, туда и склоняюсь. Вот-вот упаду, и буквы красивые снова на нем засияли. А ты с истиной будь, а не с притяжением земли. А когда наступает великий покой, день субботы, и небо безмолвствует, а земля напряженно считает минуты, всю надежду свою полагая у входа в кувуклию, в этот миг, когда луч пронзает пространство и время, я осторожно пишу на цветке самое сладкое слово – «Аминь». И он отвечает мне тихо, мерцая, как никогда. Аминь.
Спаси Господи. Как не тянемся на цыпочках вверх, а и падаем тоже, к сожалению, притяжение земное куда от него.
Куда от него, действительно. Ну вот я как-то услышала очень утешающие слова. Мне они так понравились, что православие позволяет в каждом возрасте быть счастливым. И в 18, и в 70, и даже перед самой смертью. Вот мы действительно этим и счастливы. И главное, что не объяснишь иногда эту радость, да?
С другой стороны, очень жаль людей, которые ее не знают. И я, когда понимаю, что у меня действительно и слов не хватает, я просто им говорю, походите. Ну, походите. А мы там ничего не понимаем, там что-то непонятно поют. Ну и что? Мы тоже не понимали, пришли и не понимали. Постойте, послушайте.
Людям, которым чувствуется, что они еще с Богом не встретились, но им так без него холодно, правда? Понимаешь, что вот не согреты они только потому, что вот он рядом, а они еще его не видели, они еще его не встретили. Как Ольга Бергольц писала, в чем в блокадном Ленинграде. Господи, верю радости твоей. Представляете? Верю радости твоей. Какие слова удивительные.
Тогда они, может быть, действительно, вот при таком испытании, когда каждый день жизнь шла рядом со смертью, люди были близко к Богу, может быть, даже не будучи церковленными в том смысле, в котором мы сейчас считаем. Но вот это вот чувство, оно, конечно, в них жило. Может быть, не во всех, но вот, конечно, поэтах, которые люди чуткие, они по-особому воспринимают слово. Так что пишите, Оксана, пишите. Мы ждем.
Спасибо. Буду стараться. Действительно, смотрю уже. Время жизни идет, что говорить. И нужно действительно успеть.
Может быть, еще что-нибудь почитаете из своей будущей книги?
Может быть, просто скажу о маленьком эпизоде в нашей грозненской жизни, из нашего двора. Называется этот маленький рассказик «Любовь». Я, наверное, просто о нем его расскажу, перескажу. Не буду читать, потому что у меня нет его даже перед собой сейчас.
Вы только напомните нашим слушателям, что Грозный – это ваша родина, да? И вы уехали оттуда в каком возрасте?
В 10-летнем возрасте. Ну вот какие-то эти моменты, они все-таки так сохранились. И потом, уже через годы, ну, проросли как раз вот в размышления о том, что я тогда видела, почувствовала, а вот теперь начинает немножко понимать, что же это все-таки было, почему любовь. Ну, потому что жили в нашем дворе. Пожилая пара жила, Наталья Афанасьевна и Борис Пантелеевич. Вот прекрасная семья, как мы бы сейчас сказали, жизнь прожили они полную, наверное, и забот, и любви, и радости, и все было. Ну вот к 80 годам дедушка Борис ослеп, а у него был сарайчик, он всегда там что-то мастерил, он всегда держался в полном порядке. Шкафчик, который он сам смастерил, он был, знаете, похож на какой-то вот буфет, в котором все на месте, но если вытряхнуть все это, наверное, заполнило бы все блошиные рынки мира. Вот столько было там всякой мелочевки. Вот когда он ослеп, то бабушка Наталья ходила в этот сарайчик и по просьбе своего мужа относила сюда какие-то найденные им то шурупчики, то гаечки, какие-то мелочи, которые он находил, нащупывая в доме. Вот это положил в тот ящичек, а вот это в этот. Вот она ходила и послушно все туда убирала. А соседки все время говорили, зачем тебе, Наталья, это надо? Он же все равно слепой, он ничего этого не видит. Ты бы сгребла это все и на помойку. Сколько места все это занимает и пыли сколько. Но она молчала, она только аккуратно складывала в кармашек своего фартука очередной какой-нибудь шурупчик, дедушка Борис. И вот я тогда подумала, это, наверное, вот есть любовь, да? Маленькая такая история, но говорящая.
Великая в малом.
Ну, конечно, то, что первые какие-то мысли о вечности уже были, наверное, лет 5. Но только ответить мне пока некому было на эти вопросы. Мне казалось, что все вокруг в Бога не верят. Хотя, вы знаете, потом поняла, что это было не так. Что, оказывается, в нашем народе это всегда сохранялось, в наших соседях это было. И, оказывается, и мама мне потом уже спустя много лет об этом сказала, что всегда в Бога верила. И бабушка, которая хранила икону Николая Чудотворца в завернутой ткань. Оказывается, что все это всегда было. И мне казалось, что нет, что пионерия, что партия.
Что это навсегда, да?
Да, навсегда. Ну, я не знала, что такое партия, но что-то такое могущественное. Когда видела, что моя прабабушка кому-то кланяется до земли перед сном, я, наверное, думала, может, она партии кланяется, не знаю, кому-то, чтобы говорить. Сапону благодарить, потому что о Боге буквально не слышала ничего. Но годами, конечно, ну, я говорю, лет 5, когда увидела впервые в гробу лежащую соседку, бабушку, подумала, неужели вот это и все? Что это все? Она действительно вот сейчас уже ничего не видит и не слышит, и что даже то, что она мне говорила еще буквально позавчера, это все вот все теперь никому не нужно. И остались только вот эти вот синенькие тарелочки, которые она мне подарила для моей куклы. Это все. И вот такой огромнейший вопрос. Помню, что летали над ее домом ласточки. Это был уже вечер, черепичная крыша, и летали ласточки. А под этой крышей стоял гроб. И вот и думаем, да, вот это вот и есть человеческая жизнь, как все оказывается катастрофически печально, если это так.
Да, с этим даже трудно очень примириться было, в детстве особенно, да, что уходит человек, целая вселенная, все с собой как будто бы уносит. И что?
И все пропало, и все это как насмешка, это все... Все ради чего? И вот что-то внутри глубоко с этим не соглашалось. И потом-то я поняла, что тогда, конечно, это и были, наверное, мои первые робкие такие диалоги с Богом. А вот когда мне было уже лет 16, произошел уже очень осознанный эпизод, тот, который я напрямую связала уже точно с Богом. Мы с бабушкой взяли в церкви свечи и погадали на них. Как-то там выливали воск, не знаю, что там сделали. Страшно об этом сейчас говорить, вспоминать это кощунство. Но когда мы это сделали, мы со спокойной душой пошли заниматься какими-то делами. И она сказала, пойдем вынесем со мной мусор в соседний двор. И мы пошли с этим ведром. И вот когда мы вошли в этот двор, уже выбросили мусор, брались назад идти, и вдруг въезжают в этот двор три машины до отказа набитыми какими-то бандитами, я не знаю, кто это был, и они стали вокруг нас кружить на своих машинах, вот знаете, как в цирке, с гоготом, криком, они просто прижимали буквально машинами к стене, останавливаясь в сантиметрах в 20, наверное, от нас, тормозя со скрежетом, напугали страшно. В этот же момент меня, оказывается, укусила даже оса, я этого даже не почувствовала, потому что страх все перекрыл. Ужасом думаю, что могло бы быть, они могли бы просто схватить, затащить машину и все. И с концами. Грозно все. 90-й год. И вот тогда я поняла, я сказала, бабушка, мне кажется, мы сделали что-то неправильно. Это был, наверное, нам с тобой знак. И мы взяли оставшиеся свечи и в тот же день несли их в церковь. Уже потом, спустя годы, я, конечно же, говорила об этом на исповеди. Но я очень благодарна за этот эпизод, потому что он мне дал понять, что все связано. Мои действия, то, что происходит, это оказывается, вот кто-то видит это, кто-то направляет. И это было просто, знаете так, просто можно сказать, Господь погрозил пальчиком лишь слегка. Это не было такой карой, не было тем, что, во что могло бы вылиться. Он помиловал меня в очередной раз. Даже этот случай, это по его милости. И тогда что-то стало в моей голове поворачиваться. Что да, все не просто так. А тут еще и бабушка соседская рассказала о своем опыте клинической смерти. И я стала еще больше, еще крепче задумываться, что неужели же на самом деле все это, все творчество, все есть, все живое, что есть творец. Ну, а потом была эзотерика. Я искала совсем не там.
Ну, сколько из нас эти пути прошли? С другой стороны, а что? Может, это все было на пользу? И ясно, что тут нет истины, и там ее нет, и здесь пусто.
Это было такой вакциной, наверное, которая...
Прививкой, скажем, да? Как теперь модной.
На все, наверное, годы вперед дала мне полное неприятие того, что могло бы, возможно, мной завладеть. Теперь нет, я понимаю, конечно, где Господь. Какие-то поиск, скитания какие-то, хотя и небольшие, но все-таки это были и мучительные, в том числе, скитания. Ну, теперь в гавани его. Главное, что чтобы все туда пришли. Господь хочет всем спастись и в разум истины прийти.
Потом мы же знаем, что только тот, кто сам преодолел всякие искушения, может помочь искушаемым людям. Так что этот опыт тоже был полезен, наверняка. Вам еще выпало счастье папочку покрестить, да, привести?
Слава Богу. Просто Господь, не знаю. Знаете, когда отец Антоний крестил его, удивительно, но, может быть, сам не осознавая, и только потом и до меня, в общем-то, дошло, что происходило в этот момент, между ними состоялся такой очень краткий диалог, когда уже прошли 2 или 3 часа вот этой беседы, глубокой, может быть, очень трудной, тяжелой беседы. Вы знаете, когда он, вот как в Евангелии написано, возвысил свой голос и спросил, веруешь ли раб Божий Евгений? он ему сказал: «Надеюсь, что да». И тогда отец Антоний ему сказал: «Тогда будем совершать подвиг любви». И знаете, вот потом-то я услышала, что в этом диалоге вопрос, ответ и утверждение, в нем были вера, надежда и любовь. Представляете, веруешь ли, раб Божий Евгений, надеюсь, что да, будем совершать подвиг любви. То есть три основных добродетели как бы запечатались в этом диалоге. И это все свершилось. Для нас это до сих пор неугасимая пасхальная радость. Она только крепнет. Уже скоро папина 4-я годовщина, и все только восходит и восходит это солнце радости в душе. Когда шла, уже получив свидетельство о его смерти, шла в храм, чтобы купить погребальный набор и договориться об отпевании, меня встретила моя знакомая, говорит, спрашивает, как дела, а я ей, знаете, вот, говорю, да вот, сегодня папа скончался. Я говорю, ну, вот идем насчет отпевания поговорить. Она говорит, так он же у тебя вроде бы не крещенный был. Она не знала об этих событиях. Я говорю, нет, он крестился. Тогда она, знаете, такую паузу выдержала и говорит, что-то я смотрю, что у тебя в последний месяц Пасха с лица не сходит. Даже не улыбка, а Пасха. И действительно, и даже в тот день не сходила с лица улыбка. Хотя, казалось бы, вот в сумке лежит свидетельство о смерти моего папы. Но это не объяснить.
Ну, потому что рождение в жизнь вечную тогда, до крещенной души. Это же какая радость. Тем более, когда мы сами к этому хоть как-то причастны, хоть как-то поспособствовали. Хоть какой-то долг родителям вернули. То есть не какой-то, а это очень важный шаг. Он бы, может быть, один сам и не решился, кто знает.
Ну, Господь милостив. Наверное, он видел папина светлое сердце, которое, в общем-то, да, отец Антоний сказал на отпевании, что он ему сказал. Говорит, Евгений Филиппович, вы уже давно христианин. Он сказал, просто я вам дам гражданство. Выдам паспорт. Вот, а так вы уже давно христианин. Вот, так что Господь милостив, это действительно так.
Слава Богу за все.
А знаете, вспомнится почему-то сейчас, опять же, вот о любви и о законе. Вот то, что любовь гораздо выше закона, и вот этого слова, что это не положено. Как-то в один из храмов пришел мальчик весь в слезах, в рыданиях даже. Плакал так горько, подошел к нему монах и спрашивает, о чем ты, ребенок, плачешь? Он говорит, у меня умерла собачка. Он держит в руках свечку и говорит, кому поставить свечку? За мою собачку. И тогда этот монах, вот казалось бы, это совершенно незаконно, да? За собак вроде бы как свечку не поставишь и не молится в храме. Но он его утешил. Он его утешил такими словами. Он его подвел к иконе Георгия Победоносца и сказал, знаешь что, а поставь свечку вот этой лошадке. Она помолится за твою собачку. Что выход? И вот вроде бы, да, и вроде бы не по закону, вроде бы не положено. Но я уверена, что Христос улыбался в этот момент и утешал этого ребенка словами этого монаха. И оттирал ему слезы, как умеет только он. Вот хотелось бы, чтобы мы были друг другу хоть слабым утешением в жизни, потому что мир так холодный, а вот чтобы согреть опять же друг друга, чтобы найти какие-то и слова, и ласки душевные, особенно же тем, кто очень близко с нами, потому что они чаще всего-то и стрелы от нас получают, какой-то и раздражительности, и холодности. Вот те, кто рядом, чтобы они всегда чувствовали наше плечо и нашу поддержку, что мы будем всегда и до конца с ними.
Аминь, хочется сказать.
И чтобы любовь была превыше всего, превыше любых условностей и закона.
Помните же слово о законе и благодати нашего митрополита Илариона. Законничество – это, конечно, для государства важная вещь, мы не спорим, мы тоже люди земного отечества, но благодать все покрывает превыше всех законов.
Да, и как сказал святейший патриарх Алексий, когда назначил одну монахиню игуменей великого монастыря, она говорит, мне не хватит ни характера, ни сил. Он сказал, а ты покрой все любовью. Потом помолчал и еще раз повторил, и покрой любовью.
Царствие небесное нашему любимому, преснопоминаемому святейшему патриарху Алексию, мы его любим, часто вспоминаем. И помощи Божией всем нашим батюшкам, всем нашим духовникам дорогим, кто наши немощи несет, терпит, кто на переднем крае сейчас и даже до смерти порой. Наша молитвенная помощь им. Ну и вам помоги, Господи, все-таки клирос, молитва, вот которая наполняет храм, я себя все время ловлю на том, что мне, воспитанной в нашей родной Сибири, хочется подпевать. Вот здесь, в Москве, люди не поют, кроме, конечно, там символа веры и «Отче наш». А мне хочется, я все время про себя там стою и пою. Ну, конечно, когда не очень сложно. Потому что, мне кажется, вот только так и молится душа по-настоящему. Не отвлекаешься, не растекаешься, а вот повторяешь эти дивные молитвенные слова, которые, ну, я не знаю, конечно, они богодухновенны.
Все пришло из прошлого, даже то, что объявляется, так сказать, канонархом. Глаз, например, глаз пятый. Это все говорилось для народа, потому что народ должен был знать, какой сейчас будет глаз, и все должны были этот мотив сеть. Вот это все идет с тех времен, когда это все было действительно соборно. В Минске мы видели такую литургию, присутствовали на ней, и когда раздали всем книжечки, и весь приход пел все от и до, от Ектеньи первой и до самого последнего, до великого господина. Притом это была еще и архиерейская служба. Так что в некоторых приходах эта традиция очень крепкая. Ну, у нас тоже, у нас только лишь «Отче наш» и «Веру», ну и еще, конечно же, излюбленное песнопение «Это царица моя преблагая».
Ой, да, в конце службы, да, когда крест дают. Я всегда со слезами. Вот уж тут мне удается помолиться со слезами, потому что оно действительно такое оно прекрасное, такое, его не наслушаешься и не напоешься.
Да, и петь «Богородицу» мы должны так, наверное, как дети поют маме своей. Почему-то вспоминаю, как-то в детском саду я пела на утреннике и знала, что вот мама моя сейчас слушает, и я столько вкладывала сердце в эти пожелания, там, чтобы вот она услышала это все, и вот где-то у меня сейчас вот это сохранилось, вот мне кажется, по отношению к Богородице, мне хочется, чтобы вот она услышала эти слова от нас, вот как от детей, просто как от детей, иногда неумытых, ужасно непослушных, ну, все-таки ее детей.
Любящих, да. Оксана, а мама ваша жива еще?
Слава Богу. Знаете, на последний вот День матери, вот который был вот в ноябре, я бегу по улице, несу для нее букет, и вот не верю просто своему счастью, думаю, Господи, мне уже столько лет, а я несу букет для мамы. И вот в какой-то момент понимаю, что мама становится где-то, может быть, нашими дочками в какой-то момент, потому что поймала себя на том, что мы с подругами обсуждаем, что мы маме приготовим, и как мы ее порадуем, и что она не спит, и что нужно вот этого врача, или какое-то лекарство нужно достать.
То есть, или какой-то ей подарочек, какой-то наряд.
Похоже на то, как она, наверное, когда была молодой, приходила на работу и так же делилась. Все это вернулось, теперь наша, действительно, наша очередь. Эту заботу не только не просто вернуть, а украсть, насколько возможно, ее жизнь. Как есть, знаете, такая восточная поговорка, что даже если ты сжаришь яйцо у себя на ладони, для своей матери яичницу у себя на ладони, если зажаришь, этого даже будет мало, чтобы отплатить. Но только мама не требует жертв. Наоборот, до сих пор не холодно тебе в этой курточке, не забыла ли ты варежки.
А главное, мамина молитва. Вот никто так о нас не помолится, как мамочка.
Никто так не поплачет.
Упаси Господи, дорогая Оксана, рада была вас очень услышать. Молитвенного, плодотворного поста и радости о Господе нашем.
И вам также, и нашим всем действительно близким и родным, и тем, кто сегодня нас слушал, и всему вашему коллективу замечательному вспоминаю с радостью.
Упаси Господи, воздохните о нас на сибирской родной моей земле, а мы вас здесь помянем.
Упаси Господи, обязательно. Спасибо за тепло.
С Богом. До свидания.
До свидания. Благодарю.
Это была беседа с педагогом, преподавателем основ православной культуры и регентом храма во имя святого великомученика Георгия в Сургуте Оксаной Евгеньевной Сераокой.